Муж и жена, они уникально добавляют один другому физически, интеллектуально, эмоционально. Если есть ребенок, оно в ребенке тоже. То значит, есть характеристики наши у наших детей. Некоторые нам нравятся, а другие нам не нравятся. Если они положительные, тогда отец говорит: «О, сын как папа». Но если там что-то неположительное, вот от мамы это все. Ну что это означает? Стать одной плотью. Стать одной плотью. Знаете, это не только этот физический акт. Оно гораздо больше, чем это назначает. Потому что дополовой акт, все другое должно действовать нормально, по-библейскому, в полности, чтобы тогда это было выполнено в полной intimacy, как по-русски это лучше? Интимность, да? Ну, понимаете, что я говорю. Потому что если все другие уровни выполнены в полности, тогда и этот акт будет в полности. Это по-библейскому. Это где самое великое благословение. И слушайте, мужчины забывают это, когда они только думают про это как физический акт. И можно это в грубой форме сказать. Раз-раз и кончено, пошел. Но это в полности. И это святое. Это святое, но оно должно иметь в полности все эти отношения. И как Слово Божие и говорит, то нужно и это развивать. Это нужно тоже, чтобы возрастали. И потом получите написано, ну и тоже в доктор Краб, он и говорит про одну плоть, но он тоже говорит про один дух и одна душа. То значит, нужно иметь единство у все эти три уровень, и оно очень важно. То значит, если это все в порядке, тогда будем иметь правильное отношение к половой акт. И тогда поймем, что это дано от Бога для нас, чтобы еще добавить к нашей личности, чтобы мы имели еще больше благословения от Него. Я тут одну рисунку сделал, и вы заметите его у краб. Это немножко трудновато видеть, но видите, духовное единство – это когда обе смотрят через крест на небесах. Хорошо? Это духовное единство. И по-русски написал, не знаю, если смогу прочитать. «Обращаться ко Христу плотью для удовлетворения, соединившись своих личных потребностей». То понятно? Оно будет написано для вас потом. А когда мы говорим про душевное единство, это я тут ставлю муж и жена, это как один другому, оно одинаково. Муж к жене и жена к мужу. И это тут я так написал. Решить удовлетворять потребности своего партнера, выбрать служение вместо манипуляции. Это тогда есть душевное единство. А когда мы смотрим на муж и жена, я тут ставлю, что они руки держат, но вы понимаете, что это говорится. Телесное единство. Стать одной многосторонним личным союзом. Это в полности. То значит, каждый играет свою роль, когда мы говорим уровень. Но эти первые два, духовное единство, душевное единство, должно быть в полности, чтобы тогда телесное единство имело в полное благословение и богатство. И знаете, это что Бог хочет для нас. И Он радуется с нами, когда мы это все выполняем, то к Когда мы говорим «духовное единство», это когда мы вместе обращаемся к Господу как нужно. И знаете, когда получите, это будет описано, чтобы вы могли это в правильном русском языке иметь написано, что потом, если на экзамен оно проявится, вы уже будете иметь, хорошо? Но так само и душевное единство – это когда посвящаются один другому, и это муж и жена. Они не будут манипулировать, но они будут выполнять нужды в один другого. И теперь нужно тронуть что-нибудь здесь, и оно важное, и я думаю, вы меня поймете. Краб, он называет тут, он просто говорит так, говоря о сексе для развлечения. И это будет в книге, и там есть одно место в одной главе, где он это и будет описывать так. Что он хочет сказать, это есть несправедливая любовь. То значит, она только выполняется для физический акт и не имеет в виду это, что мы говорили, эти другие уровни. Это не по-библейскому. Другое, оно не приносит полную пользу, что Бог имеет для братьевской любовь. Потому что когда это только есть физический акт, только чтобы этот акт совершить, оно не имеет эмоциональное отношение, оно не имеет посвящения к один другому, и она тогда не выполняет все нужные нужды в один другого. Мир, сам сатана, только эту сторону показывает, и поэтому есть все эти философии, и оно выполняется через порнографию и так дальше. Но Бог ее считает святой. И чтобы мы не допустили, чтобы сатана ограбил нас от этой полной любви, что Бог нам дает. И это между мужу и жену. Но знаете, когда мы отказываем душевную и духовную, о чем мы уже говорили, чем мы ее, знаете, внимание не берем или уменьшим или отказываемся, тогда никогда не сможем половой акт совершить с полным благословением, что Бог хочет, чтобы мы имели. И знаете, когда мы это не выполняем, мы идем против Слова Божия тоже. А для Бога это вручено для нас, чтобы мы в полностью все это имели для нашей радости. Но знаете, мир говорит, чтобы это сделать только физическое, тогда ты замещаешь все, что необходимо для личности. То значит, мир, это что они представляют как любовь, они уже ограбили себя от этого, что Бог говорит, личность нуждается. И знаете, поэтому они пустые. Поэтому можно прыгать от одного до другого. Поэтому хуже и хуже они выступают насчет порнографии и все другое. Уже не знают, что придумать, потому что это все пустое. Видите, бездуховное и бездушевное единство, тогда нету полного благословения, что Бог имеет для мужа и жену. Знаете, иметь единство в плоть и не иметь посвящения у своей супружеской любовь, тогда есть опасности. Есть опасности и в супружеской жизни. И знаете, тут очень много проблем есть в семейной жизни насчет этого. И знаете, я еще учусь. Я учусь вот в чем. Потому что у все мои года, что тут еду, ну, уже почти 14 лет, аж не верится. Я могу на одной руке считать, сколько братья готовы говорить про трудности насчет этой темы. Сестры больше любят говорят, поэтому я хоть немножко знаю, что делать. А братья никогда за эту тему не говорят. И знаете, хоть проблемы есть здесь, все равно не разговаривают про это, то надеемся, что некоторые книги помаленьку будут помогать, и особенно для пресвитера, так само, когда будет этот учебник готовый, чтобы оно помогло вам тоже. И знаете, первое, что помогло вам в вашей семейной жизни, не говорю, что есть проблемы, но все время лучше может быть. Я еще учусь тоже, чтобы и у меня лучше еще было. И время на время нужно провериться. И когда в краб этой книги будете читать, слушайте, первый раз прочитаете, все не сможете сразу схватить. И так само доктор Вит. Но то не значит, что вы там должны только эту книгу читать и читать, чтобы еще лучше понимать. Знаете, я почти могу гарантию дать. Если есть единство в духе и есть единство в душе, Бог все поставит на свое место насчет плоти. Это гарантию даю. Самое легко эту технику научить, выучить, но это не такое важное. Если все это выполнять в отношениях муж, жены и так дальше, где ты только думаешь, чтобы служить, и все, что мы говорили до сих пор, тогда оно все падает на свое место. То значит, я не манипулирую, а я служу. Я все стараюсь сделать, чтобы жена была довольна, и в полностью все эти уровни. И тогда я нахожусь, что я переполненный. А она довольна, я еще больше рад. Если вижу, что она улыбается, я могу уже и смеяться. Но понимаешь, что я говорю? И Бог помогает в этом. И знаете, мы так быстренько проходим это все, но еще будем трогать. Последний урок еще немножко больше будем трогать на это. Это будет 9, 10 и 11 лекции. То завтра будем начинать, а пятницу еще немножко тронем. Но самое главное, это будет в книге. Но центральное для нашей личности – это о чем оно здесь говорит. И оно очень важно для нас выполнить это для единства в нашей супружеской жизни. А если бы, знаете, я отдельно бы вел бы, тогда можно еще больше в детали некоторые вещи войти. Но это, что проходим в класс, я думаю, это достаточно. И это, что вы получите как материал, это будет уже достаточно тоже. Но здесь краб тоже будет говорить про личное соединение. И он это тут немножко больше объяснит, что это не только этот акт, это все входит, что было реальностью в полностью в этом. И это, что можно испытывать. И знаете что? Нужна практика и в это тоже. Знаете, за один ночь не научитесь. Бог не хочет, чтобы вы научились за одну ночь. То значит и духовное, как будете развиваться, и так само, и душевное, и так само, и физическое. И знаете, если было бы меньше группы, тогда можно больше бы вопросы и ответы насчет этой темы. Но знаете, Бог хочет, чтобы мы глубже вошли в это, в наслаждение один другого. И поэтому Он хочет, чтобы мы были один. И в этом тоже. К сожалению, эти темы не трогаются. Но с кафедры я бы никогда не проповедовал на эту тему. Я только в одно место, я помню, братья пригласили раз, мы сделали кемпинг. Мы-то, братья там палатки приготовили, рыбу ловили, мы там сковородки имели, чтобы на огонь, и мы садились вокруг. И мы так лекции проводили вместе. Но это только были мужчины. И на там 10-15 было так вот. Хорошее общение. Мы так пятницу и до воскресенья. Мы так провели время. Мне было трудно своими папками, знаете, но все равно. Хорошее общение имели. И знаете, тогда не нужно галстух одевать, ничего. Знаете, мы по-простому все. Но такое хорошее сладкое общение имели. И мы эту тему трогали. И тогда, знаете, имели смелость, знаете, время больше провели, тогда еще больше смелость была от некоторых. И эти темы трогали, и учились от один другого. Но они все вели служение, и для них потом был помощь в их служении тоже. Но это, что проходим в эти классы, пока это достаточно, я думаю. Но есть препятствия, что может прийти, и проблемы, что может быть, когда манипулируют один или другой, и тогда не дают полностью, чтобы это все возрастало. Я думаю, потом еще можно тронуть, потому что, когда манипулируем, тогда мы играемся с эмоциями, мы играемся с личностью, мы ограбим наш партнер в полностью, что они могли получить. И это в книге, он там некоторые эти пункты трогает. То когда будете читать, вы сможете тогда это в четвертой, потом пятой главе это больше еще размышлять. Но мы должны сами себе проверять, эвалюацию делать, что незаметно мы манипулируем, потому что я хочу, оно хорошо для меня, я хочу наслаждаться. В семинарии, когда учился, то нам слишком много книги давали на этой теме. Я вам скажу, я с ними и не пользовался. До настоящего времени, большинство, что дали. Потому что они были все технические, методы, все другое. У всех своих беседы я никогда не нуждался в этом. Знаете, что я больше трогал? Я больше трогал, чтобы человек мог понять, ветхий человек и новый человек. Чтобы он мог понять, что он был под законом, что он теперь под благодатью. Что он мог понять, что под закону он не имел силы и возможность жить духовной жизнью, а теперь, как новый возрожденный, имеет Святой Дух и новое расположение. И когда начинали понимать это, тогда все другое начинало меняться тоже. Потому что по-плотскому это только манипулировать. По-плотскому это только, что я могу получить. А когда по-духовному, как я могу тебе служить? Что я могу сделать для тебя? Как тебе это будет польза? И это на все эти уровни. И чтобы нас Бог помог в этом тоже. Когда в эти другие районы, эти другие уровни мы не выполняем, тогда половой акт страдается тоже. И мы знаем, как ранить своего возлюбленного, но нужно тоже знать, как исцелять. Очень легко ранить, но гораздо труднее лечить. Но нужно знать тогда, как мы можем ранить. Пример. Когда она влюбилась в него, она говорила, это лидер будет у моей жизни. А теперь она уже женатая, она говорит, он как диктатор в моей жизни. Он говорил, я так любил ее, она как ребенок аж. А теперь он говорит, она не имеет волю, она незрелая и жалуется вовсю. Она говорила, ох, он какой хороший рабочий, и его бизнес идет хорошо. А теперь они уже женаты, порядочное время, она только жалуется. Он женился к своей работе, не ко мне. Никогда его не вижу больше. Можно продолжать? Он ее так любил, потому что она скромная, тихая. А теперь он говорит, мне надоело. Она одна и то же, день и ночь, ни слух, ни дух. Она неинтересная больше. Она говорит, ой, он такой романтический был, было так хорошо с ним находиться. А теперь она говорит, он не глубокий человек, все сверху, ничего нет глубокого в него, уже надоело. Он говорил, ой, она такая нежная была, так хорошо с ней, она, потому что чувствительная. А теперь он говорит, она все время в слезах, только плачет и плачет, не знаю, что делать с ней. Она говорила, ох, так легко было влюбиться в него, столько друзей, такой популярный, все его любят, и он будет мой. А теперь зависть, потому что он никогда с ней, а все время с друзьями. Он говорил, я так ее люблю, все, что мне нужно, я в нее нахожу. А теперь он говорит, она брюки одела, она хозяина в нашем доме, мне хватит. Он говорит, ох, она такая аккуратная, волосы все на место, смотрю, глаза как блестят и все другое. А теперь говорит, сколько времени она там проводит в этой туалете и моется, и все там часами проводит, тратит напрасно. Она говорила, так хорошо находиться в обществе с ним, все так любят его, и он что-то скажет, все смеются. А теперь, я не скажу это в грубой форме, но такой глупый он в публике теперь. Где все эти перемены? Почему это случается? Слушайте, вы знаете это, вы знаете. То теперь давайте посмотрим, как можно убить своего возлюбленного. Потому что, знаете, мы способны убивать, мы способны. Чтобы был успех в нашей семейной жизни, в нашей любовь, нужно иметь гармонию. Но мы где-то помаленьку изучаем, как убивать своего возлюбленного. Кто-то прочитал бы притчи 27.15. Это еще пара фраз вступления. Притчи 27.15. Потому что, знаете, долгое время все идет хорошо, а потом как-то оно на нервы действует. Пожалуйста.
Непрестанная кобель, даже дивный пень и сварливая жена равны.
То понятно. Раньше так все хорошо, а теперь это все кап, кап, кап. Знаете, первая пара раз, когда капает, ничего. А когда оно уже час за час. А Колоссянам 3.19, как говорит. Колоссянам 3.19. Кислый лимон или огурец в роте все время, да? Она говорит, любите, любите. Мы знаем, какое оружие потребить, когда есть конфликты, недоразумения. И мы знаем, как себя защищать. Мы специалисты в этом. Но не все время признаем. И поэтому эти пункты, хорошо? Больше опыт имеем в беседе с людьми, когда они приходят с своими трудностями и проблемами, оно больше знакомое для нас. Но иногда хорошо это зеркало представить перед собой, че я допустил это, чтобы оно вошло в моей жизни тоже. Хорошо, первое оружие, что используем, чтобы убить своего возлюбленного. Сравнить своего с кем-то другим. И знаете, тут говорим, муж скажет про жену или жена про мужа. Но когда мы сравняем с кем-нибудь другим, и знаете, это незаметно. Но знаете, это как капель. Первый раз, второй раз это ничего. А если в отношении все неправильно, оно уже уже надоедает. И это оружие. Муж это завтракает и говорит своей жене. Знаешь что, почему ты не позвонишь мою маму? Она тебе скажет, как кофе можно сделать. Потому что как ты делаешь, оно как-то горькое. Мама когда делала, то... Когда имеешь время, позвони ей, она тебе расскажет, как это сделать. А вы вечерей и кушаете, а жена говорит, знаешь что, ты мог бы там некоторые уроки от Ивана научиться. Он все время открывает двери для своей жены, когда она садится. Вы понимаете теперь, да? Но это в маленькой форме сравнять. Когда муж говорит, ты заметила такую-такую сестру в церкви? Она все время так красиво одета. А жена уже думает, а я? Потому что он ей никогда не говорит, ты красиво выглядишь, как ты делаешь. Слушай, мы это, я немножко отхожу, но братья, мы забываем. Жена себе приготовила волосы или как, что-то сделала. Мы заметим, и нам приятно, и хорошо, и ничего не скажем. Вот глупые мы какие, знаешь. Нужно рот открыть и сказать, они ожидают это. Но мы что такое скажем, что не подойдет? И мы скажем, ты заметила, так красиво на нее, а она себе думает, а когда ты мне скажешь? Или жена скажет, знаешь что, если бы ты мне мог бы помогти, как там Саша помогает своей женой все время. Он и посуду помогает мыть, и как это, пили этот понос, как этот, пил понос, или как, пылесос. Он там ей помогает, и уже знает, как колоть немножко, да. Но она говорит, какой он хороший. Но через это она уже немножко говорит, а ты это не делаешь. А знаешь, муж не любит Ивана. А жена говорит, если бы ты только мог бы быть больше, как Иван. Знаешь, он так и так и так. Ну хорошо, это достаточно. Ну вы понимаете, что иногда начинаем равнять и хочем, как это русское, сравнять с кем-нибудь другим. И, знаете, первый раз, второй раз, может, не так замечаем. Но слушайте, если наши отношения, общение не в хорошем порядке, оно нездоровое, вспоминайте эти капли воды. Оно уже начинается. Уже начинается. Другое быть равнодушны. Равнодушны. Ой, Роман, ты себе теперь будешь говорить. Знаете, что я делаю? Я когда дома... Ух, извините. Я когда дома... Когда меня не увидите, я или имею духовный журнал, или книгу. Или свой компьютер. И когда Люба говорит... Ага. О! А потом она что-то другое скажет. Что ты говорила? Ох, я уже в беду попал, знаете. И особенно, когда она мне попросила идти в магазин, и я все выслушал, пришел в магазин и забыл, что, для чего я пришел сюда. Ну? И сколько раз я возвратился и все не купил, знаете. Что я ей говорю? Я ей говорю, когда ты разговариваешь, это не важно для меня. А что, если бы я говорил, знаешь что, ты за много говоришь. Еще хуже, да? Но знаете, есть разные формы, как мы равнодушно поступаем к один другому. И каждый может придумать себе пример насчет этого тоже. Но большинство мы сразу скажем, что «О, я забыл». Или, но ну, уже пропало, да, уже провинились. Уже как это уладить? Но знаете что, когда мы не обращаем внимания, когда наш возлюблен говорит к нам, мы им говорим, что твои идеи не важны ко мне. Твои мысли... Они не играют никакой роли для меня. Ты можешь говорить сколько хочешь, оно в одно ухо и выходит другое. Все равно нету задержки, потому что пустая комната там. Но когда я все оставлю, чтобы слушать, я ей говорю, ты важная. Это очень важное для меня, что ты говоришь. Ну, слушайте, наши жизни такие активные, трудно остановиться иногда, трудно. Иногда нужно отделить время. И слушайте, я эти все примеры, как даю вам, я так, как и вы, я должен напоминать себе, должен это справлять. И я как приготовился, я заметил, что уже тоже вести. Ой, Дегтяренко, должен справить это и другое. И лекции буду читать, а это тоже, я знаю, что не выполнял. Понятно. Это повторяем, повторяем. Но это нужно сделать. Теперь независимы. Это третье. Независимость. Мы так свою жизнь начинаем вести, что мы показываем, как бы я могу обойтись без тебя. Когда-нибудь ваш муж или жена сказала вам, или он, если я умру, никакой разницы не будет в твоей жизни. Это уже проблема. Это значит, что мы уже не обращаем внимания, мы уже себе ведем, что мы не нуждаемся в нее или в него, независимы. Слушайте, когда мы родились, мы нуждались в наших родителей. Мы выросли так, все время нуждались в них. Они нас готовили, чтобы мы были независимы. Но когда мы женились или вышли замуж, тут другое слово должно участвовать. Я ее записал, помогите мне. Взаимозависимость, правильно? То значит, мы нуждаемся в один другом. Я теперь не нуждаюсь, то я, знаешь, одно время нуждался в родителях, потом я независимый, а теперь мы должны показывать, что мы в один другого нуждаемся. По-другому сказать, я своей жене или своему мужу говорю, я признаю твои способности, я нуждаюсь в них. Но иногда, знаете, мы показываем, что мы можем обойтись без них. Братья некоторые только узнают, все, что жена делает, это когда она заболеет или в больницу попадет. Тогда они теряются. Уже пропало дело. Это где они просят, чтобы мама пришла жить в доме, потому что не может справиться аж. Верующий, он должен сказать своей жене, я нуждаюсь в тебе. Я не знаю, что бы делал бы без тебя. Если бы тебя не было, я растерялся бы. А другое, я говорю своей жене, если умрешь, я никогда не буду жениться снова. Такую никогда не найду. А Люба сразу говорит, где ты не сможешь. Ты нуждаешься в помощи, все, и мне говорит все. Я говорю, да, но если тебя не будет, я не хочу другую. Но я знаю все, что она есть для меня. Но нужно говорить, нужно говорить. И я как говорю вам это, я должен сам себе напоминать это тоже. Чтобы ценить все, что наши жены делают для нас. И знаете, они нуждаются в этих словах. Они нуждаются, чтобы мы им это говорили. Но должен быть баланс. Мы должны один другому показывать, что мы нуждаемся в один другого. Теперь четвертый пункт. И знаете, некоторые эти вещи, может, кажется мелочь, но так само, как капли воды. Это только капель. Много беды не может наделать. А что если капли это целый год только капает? Что оно может сделать к цементу? Что оно может сделать к железу аж? Только капель. Что оно может сделать для супружеской жизни 10 лет, 20 лет? Ну, понятно. Я только беру эти примеры, что я уже знаю, были проблемы в супружеской жизни. И только их знаешь, когда уже кризис, и когда их имеешь оба вместе, и тогда один начинает кричать, и другой, и тогда нужно успокаивать. И такие мелочи. Но они тогда так. Поэтому я только трогаю это как оружие. Знаете, когда жена обращается к мужу, как бы она мама. Или когда муж обращается к своей жене, как папа. Понимаете, что я говорю? Когда муж обращается к своей женой, как бы она маленькая девочка. Он такой авторитет на нее, что он с ней обращается, как она девочка. Вы встречали таких. Он скажет жене, слушай, ты делаешь посещение, но в 10 часов будь дома. Хорошо, ты можешь пойти покупки делать от 12 до 2 часов. Думаете, я увеличиваю? Но есть такие мужчины. И есть такие жены, что подчиняются к этому, но внутри кипит и ничего не говорят. А знаете, жены-то иногда так само поступают. Они это скажут мужу, как бы отец. Роман, уже пора, чтобы ты в парикмахерскую пошел. Она может, как мама уже мне говорит, когда я был мальчиком. И знаете, это незаметно, это незаметно. Я знаю одну пару, что они уже договорились между собою, что когда один или другой так поступает, они отвечают: «Хорошо, мама», или «Хорошо, папа». И это все, это уже достаточно, чтобы напоминать, что уже так поступают. Есть, что это делает. А пятый пункт – исправлять в публике. Четвертый – это как обращается как отец или мать. Хорошо? Третий был независимый, а четвертый – это когда муж играет роль как отец или жена играет роль как мать. А пятый пункт – это исправлять в публике. Ну вот, послушайте что-нибудь, и, может, поймете, что хочу сказать. Тут они пришли в гости на чай, и муж говорит: «Да, я в прошлой неделе я имел возможность идти рыбу ловить, и ветер такой дул, что можно видеть на озеро аж белое, как волны поднимались». Жена говорит: «Нет, не был ветер». Ну, хорошо, если не был ветер, но все равно, мы когда были в лодке, и мы начинали входить это в озеро, но. И начинай справлять. Да, но когда мы дошли до другой стороны, тогда, но, ты забыл. Хорошо. Но я когда словил эту рыбу, ой-ой-ой, она 2 метра. Вот было. Нет. Она только такое было. Ну, уже достаточно. Понимаете, что говорю? Есть жены, что все время справляют своих мужей, чтоб они ни говорили. Но когда они это делают, когда он рассказывает другим, она все его поправляет. А еще хуже, когда он говорит, она его перебьет, и она уже все говорит. А он теперь закрыл рот. Ну, слушайте, это может быть с обе сторон. Жена что-то рассказывает, а муж говорит: «Нет, ты не понимаешь, замолчи, я расскажу». Это тоже бывает. И она замолчит. И она ничего не скажет. Но это когда справляем в публике. И знаете, тогда это унижит человека, унижит личности, но внутренность, она остается, что возлюблен так поступал со мной. Шестой пункт. Когда мы говорим про своего к другим людям, то значит, я нахожусь с вами, и я рассказываю все про свою жену. Знаешь, она такая и такая, и она это и это. И если не можем хвалить свою жену, лучше молчать. Если жена не может хвалить своего мужа, лучше ничего не говорить. Но знаете, когда кумушки соберутся, то: «Ой, мой Иван, он такой и такой». «Да, а мой Саша такой и такой». И начинают. И знаете, с обеих сторон это делают. Только запишите, притча 31:28. «Дети и муж только будут хвалить свою жену и мать. Да, 31:28. Ну, знаете, нету хуже, когда две жены соберутся и только делятся, какие плохие мужья они имеют. А еще хуже, когда они начинают делиться свои секреты, семейные секреты. Знаете, один муж, он не знал, что это жена делала. Он заболел раз, на работу не пошел, и он лежит в постели больной. И он слышит, как жена говорит по телефону про все его слабости, и там есть некоторые секреты. Он вышел из комнаты и телефон из стены вырвал. Знаете, чуть не до развода дошло. То осторожно, что мы говорим другим? Знаете, и особенно, когда находимся в компании, и сказать, знаешь, что мой муж сделал? И рассказывает, а для него так стыдно. Это только было между ними, а тут она всем открывает. Когда он снова откроется к ней? Уже капут. Уже возьмет много времени, пока он снова возьмет этот риск, чтобы открыться к ней. Седьмой пункт. И этот я немножко тронул уже. Это когда используем секс как оружие или награда. И, к сожалению, это оружие очень много потребляется. Очень-очень много. И самый худший вариант, что я от этого слышал, это что одна жена, она хотела иметь лишние деньги, она требовала от мужа. Хочешь у спальни, будет тебе стоить. Она хотела собрать на это или другое, и она требовала от мужа. А еще хуже, он платил. Ну, слушайте, это бывает у семейства, это бывает. И я это только даю как седьмой пункт. Продолжаем. Восьмой пункт. Этот фраз, и поймете, что я говорю. Я тебе только говорю это для твоей пользы. Этот фраз. Я только тебе говорю это для твоей пользы. Это восьмой пункт. То значит, я тебе вколол, я тебе ранил, но я это говорю для твоей пользы. Другое, когда споры начинаются, факты увеличиваются. То может было там что такое, как мелочь, а теперь такое громадное. Потому что год за год, как она вспоминает, оно увеличивается. И уже столько воздуха надуло в него, что оно лопнет скоро. И так оно и с многими проблемами. Но можно сказать тут, кто выигрывает в спор? Потому что, если чувствуешь, что ты выиграл, действительно, что ты выиграл? Ты все равно чувствуешь пустой. Ты знаешь, что это не в порядке. То зачем начинать спорить? Ну, продолжаем. Десятый пункт, и под этим я несколько вещей трону. Когда мы напоминаем слабости или недостатки. И знаете, это одно, что дома сказать, а еще хуже, когда кто-то другой услышит. Почему ты волосы так готовишь? Или почему ты покрасил? Я помню, когда ты была тонкая. Когда последний раз ты выкупался? Почему ты все время нос ковыряешь? Почему ты все время, когда мы сидим, ты... Мне это уже надоело. Сколько времени ты носишь эти носки? Знаешь, я всю ночь не могла спать, ты все хрипишь. Но это физическое, хорошо, и можно добавлять. Но знаете, можно так напоминать, что уже начинаю серьезно думать про это тоже. Ну, оно не в правильные моменты. Эмоциональность тоже. Почему ты обижаешься? Это правда? Почему ты все время такая глупая? Ну? Зачем ты расстроилась? Ну, уже ты на мои нервы действуешь. Ну, можно и эмоциональные эти и добавлять. Так, смешно. Ну, слушайте, помните эти капли воды? Третье, это будут интеллектуальные недостатки. Почему ты никогда не можешь сделать правильно? Почему ты такой глупый? Ну, ты как мужик уже. Никакой логики у тебя нет. Как ты размышляешь? Почему ты стратила больше, чем нужно? Почему ты не можешь хорошие речи иметь в свой разговор? И можем продолжать. Четвертое, это будет духовные недостатки или слабости. И знаете, тут, я думаю, жена больше участвует в этом. С одной стороны, потому что иногда женщины могут лучше выразить духовные истины, чем и мужчина. Это не значит, что муж не духовный или меньше духовность имеет, но иногда он не может высказаться так само. Но женщина знает, как это сделать. Или она скажет мужу, ну ты уже женаты с этой церкви. Я помню, одна жена говорила к мужу, она просто высказалась, говорит, ты только идешь в церковь, чтобы услышать последние сплетни. И все унижать мужа. Ну, можем добавлять, но тут тоже. Да. 11-й пункт. Когда мы виним другого за наши недостатки или проблемы. Самое хуже, я думаю, сейчас слышал, но не самое хуже, но одно из самых хуже. Одна женщина в доме, она так расстроилась, она только новообращенная, другие в семье уже были верующие. И знаете, она так рассердилась и не смогла контролировать ее веткий человек и высказала словами, что только в мире можно услышать. И когда она схватилась, что она сделала, остановилась, вызвала детей, мужа, чтобы все теперь сели на диван. И она объявление дает. Да, я высказалась как не нужно, это был веткий человек. И на мужа смотрит, ты на мои нервы действовал. Ты меня заставила, ты меня заставил. И я думаю, что ты теперь должен на колени просить прощения от Господа, что ты заставил меня сделать. Теперь есть разные формы, что это можно сделать. Или как этот мужчина, он это, знаете, громадное это окно ставит и влаживает. И он аккуратно там бьет гвоздь. А жена ему говорит, осторожно, осторожно. И ему все говорит и все. И вы знаете, что случилось. Все. И он повернулся. И ты что? Я никогда ничего не могу делать в этом доме, ты та-та-та-та-та-та-та, а вот что... Ну, понятно, да? Я не буду больше добавлять, но сколько примеров можно придумать только над этим. Мы никогда не виноваты, а это он. или это она? Поэтому холостяк. Но мы не хотим признавать, что мы ответственны за наши активности, дела, слова и так дальше. Все время готовы винить другого. 12-й пункт. Знаете, какие слова потребляем или какой тон голос мы потребляем? Слушайте, муж, он знает, какой тон голос потребить, чтобы унижить свою жену. И жена знает иногда, как тоже коснуть к мужу так. И знаете, одно трудно понимать, почему мы можем ранить этих, кто самый драгоценный в нашей жизни. Это, чтобы мы никогда не сделали с вами самые близкие друзья. Иногда и не самые хуже враги мы сделаем к этому, кто самый близкий к нам. Просто непонятно, но делаем. И столько вещей я слышал в разные беседы. Колоссянам 4:6, оно там говорит, что наш разговор был с благодатью, солью. Только запишите этот стих. Какой тон мы потребляем в наши слова, в наш разговор? Одна жена рассказывала, что она научила своих детей, что когда она очень тихо говорит, им попадется. И она себе научила, чтобы громко не говорить. Потому что одно время она кричала, никакие результаты не было. А теперь она в тихим голосом. И они теперь не слышат, что она говорит. И больше внимательность. И она себя контролирует так. И она их научила, и она сама себя научила. Но нужно контролировать тон, атмосферу. Запишите еще несколько стихов. Иов 6:25. Иов 6:25. И это насчет наших слов. И тоже притча 15:11, и оно сходит здесь. Видите, правильные слова, они дадут любовь, мир, радость, нежность и так дальше. Но слово не так сказано, какую беду оно может наделать. 13-й пункт. Я это немножко тронул, но когда мы просим совет от наших родителей, чтобы идти против мужа или жену. И знаете, иногда родители виноваты в этом тоже. Я помню один случай, где тут молодая пара, муж только начинает новую работу, новую профессию, еще есть недостатки у зарплаты. Но она была из семейства, где материально хорошо жили. И отец тайно давал ей деньги. А муж все думал, что вот она как экономно и как растягивает эти деньги, что и это можно, и другое. А как обидно ему было, когда он узнал, что ее отец сунул эти деньги. И она унизила его, его авторитет и так дальше. Потому что это период был, и тоже они были у пастора, беседы, потому что тоже она разорвалась в этом доме. 14-й пункт. Это когда мы унижим мужа или жену перед детьми. И знаете, есть мужья и есть жены такие способные, что они так сделают, что потом дети взяли ихину сторону против другого. Когда мать говорит, я люблю отца твоего, но почему он такой ленивый, та-та-та-та-та-та-та. И ребенок уже приобретает. Интересно, в некоторые семейства, когда зайдешь, видишь характеристики у детей неположительные. Когда отец говорит против жену, видно уже у сына, потому что в его характере он тоже так начинает к своей маме. Характеристики. И дети это очень быстро ловят. И они знают, как это использовать эмоционально, и чтобы расстроить одного или другого. Когда сын эту беду наделает, это твой сын. Когда дочь сделает беду, это твоя дочь. Я не ответственен за это. Это ты их так воспитывала. Я помню своим детям, сколько раз, когда они спорили между собой или что-то высказались против один другого, где вы такое научились? Вы слышали когда-нибудь, чтобы мама сказала против папы или папа против мамы? Где вы такое научились? Никогда ничего против не говорите. А что, если бы они все время слышали, как я выскажусь против Любы или не против меня? Я потерял авторитет. Ну, тоже унизим. Теперь помогите мне с этим словом. Это 15-й пункт. Кокетничать. Кокетство. Запишу себе. Кокетство. И знаете, эта проблема иногда незаметно, но я много это не буду трогать, но это бывает. И больше, чем я хотел бы признавать, в церквах и в кружках, где верующие находятся. Но знаете, когда мы говорим, чтобы было это, эти два главные пункта, помните, что мы говорили? Забыл по-русски, как сказать это. До верности. Мы можем это уничтожить, когда это случается. Если бы моя жена видела, что я все время так делал, что она тогда должна думать про себя? Я ее уже унизил. Она не такая важная, что уже другие имеют такое влияние надо мной и все. А другой иногда сам мужчина и не знает, что это и делается аж. Но женщина сразу увидит. И оно наоборот тоже. Но я эту тему много не трону, но заголовку сделаю, потому что есть женщины, так ревнуются за своего мужа, потому что не имеют доверенности и так беспокоятся, потому что сами в себе чувствуют эти недостатки, и муж ей не дал доверия, чтобы она могла так уповать на него, чтобы на это и не обращала внимания, потому что там фактически ничего не было, но она уже чувствует это. 16-й пункт. Он всегда угрожает. Правильно так? Еще раз так сделаешь, я чемодан соберу и иду к маме. Если ты еще раз это сделаешь, о, ты будешь жалеть. Если это ты так думаешь, ну хорошо, делай тогда. Ну, в грубой форме оно выходит. Я скажу детям, что ты так и так и так. А самое хуже это, ну, я теперь буду требовать развода. Если ты будешь так швыргать деньги, я тебе никогда больше не дам. И идут. Ну, я в простоте, но оно очень серьезно делается тоже. Это действует как рак. Оно постепенно, но оно убивает. Оно убивает. И оно убивает любовь. 17-й пункт. Можно, и как это правильно тоже сказать, удушать другого. Но то значит так, что мы все время если куда ты идешь? Что ты делаешь? С кем ты находился? Почему ты это делаешь? То все время, знаешь, не даешь время и места, чтобы само, может быть, давить. Хорошо. То жена говорит, он мне аж не дает места, где я могу дышать. Ограничивать. Ну, понятно, да, что хочу сказать. Когда муж хочет знать, что она делает каждую минуту и каждый день. И можно с другой стороны тоже. Ну, сколько время берет на базар? Ну, уже 3 часа. Ну, больше часа не берет. Почему это? Но тоже мелочь. Но она тоже входит как одно из оружия. 18-й пункт – это когда соглашаемся с критикой. Я объясню, что хочу сказать это. Согласие с критикой. Тут был случай, где хозяин мужа, он посещал дом. На обед он был. И муж, он вышел, и хозяин говорит за недостатки ее мужа. А она хозяину говорит, правильно, я уже сколько раз ему говорил. И она повторяет, и соглашается с ним. А на другой день он на работе находится, и хозяин ему говорит, слушай, я не только один, что замечаю это тебе. Твоя жена говорила тоже, что она соглашается и все. Вы знаете, что он сказал, когда он возвратился домой? Но не только это, знаете, он оставил свою работу, и он ушел из дому. Там было много других причин, но это был как бы последний шаг в этот случай. И знаешь что? Они потом сошлись, но еще оно никак должно быть. Это еще там есть. Потому что он все думает, что она так смотрит на него, и еще говорит другим, про его. И что-то уже не в порядке. 19-й пункт. Никогда не сознавайся, что ты не прав. Это оружие. Знаете, сколько семейств жена скажет, я все время сдаюсь. То значит, я виновата или не виновата, я сразу скажу, извини меня, чтобы был мир. А муж раз говорит, ну хорошо, я прощаю. А он был виноват. Никогда не сознавать, что ты не прав. Все время он прав или она права. Как одна жена сказала, я должна сдаваться. Если нет, у нас такой туман в доме спускается, что не можно жить после конфликта. То я сразу сдаюсь. А этот случай, пастор спросил мужа, неужели ты не хочешь когда-нибудь сознаваться, что ты несправедлив? Он говорит, но. И все, он больше не хотел добавлять ничего. Потому что он говорит, она скажет, я готов смириться с ней. Но не хотел сознавать, что он виноват. Но знаете, придет день, когда она больше не будет говорить это. Она не скажет, я виновата. Уже капли эти хватит. И что-то разбьется. Но снова повторяю. Споры ни к чему доброму не приведут. Не приведет. Потому что когда есть несогласие, по какой причине оно не было, обе виноваты. Обе. Никогда нету, чтобы только один. Обе должны сознавать, где они неправильно поступили. Но все время есть одна или другая, что не хочет сдаваться. 20-й пункт. Можно контролировать другого через громкий голос или с кулаком. То одно или другое. Есть дома, что они еще стараются узнать, кто самое громко может говорить. Громче, да. Думаю, что если громче, то перевалится или что-нибудь подобное. А тут один пастор, он с ними находился раз, одна пара. И она в слезах, и она говорит, все время, как мы ходили вместе, дружились, заручились, он ни раз голос не поднял. А теперь лопнул и не мог выдержаться, так высказался, только потому, что я не сварила правильно. Я хотела объясниться, но он и мне не дал возможность объясниться. Он начал так кричать и все. А пастор говорит, не можешь контролировать свой характер, ты не, такой сердитый делаешься. Он говорит, да, но я имел причину и все. А он тогда сказал, а когда последний раз ты ее ударил? И он не хотел ничего сказать. Она потом в слезах еще больше, и она говорит, я никогда не хотел это говорить, но я уже не могу. Он меня и бьет. И выстрелилась. И знаете, он был должен идти к специальной помощи, потому что он это практиковал. Он думал, что так он сможет контролировать. И у него, знаете, это болезнь аж была. Сожаление, это очень много раз бывает, и мы никогда не услышим, потому что стыдно для жены кому-то сказать. И она начинает думать, что она заслужила это, и что она виновата, и что это... Что такое в нее, и он справедлив, что это делает. Интересно, что такие жены так долго терпят и принимают, и ниже падают в их ценности, как они думают про себя. Но они никому не скажут. Самое первое место это было бы у церкви, но там стыдно. И они живут долгое время так, и никто не знает. Только можно немножко думать, если человек имеет опыт в эти вещи, или заметит, что синяк близко к глазу так, и никак по-другому не можно объяснить. Но оно есть, оно есть. Я хотел бы сказать, в христианстве такого нету, но есть, есть. И я только от любви знаю, что это есть у славян тоже. А так бы я и никогда не узнал бы. Потому что ни один мужчина пришел бы к мне и сказал, знаете, брат Екатеринко, я это делаю. Я не могу контролировать, но она заслужила это. Но моей жены, женщины уже говорят. Потому что она столько конференций проводит. И это в тайной форме. Она никогда нигде не говорит. Но она мне рассказывает это. И она сама в слезах, когда это все рассказывает, потому что эти бедные женщины, они не имеют никому сказать. И стыдно, и имеют страх, что пошел в церковь сказать, потому что еще больше попадет ей. Но это ненормально, это ненормально. Это не по-христианскому. Такое не должно быть, но оно есть, оно есть. Другое, если человек не может контролировать, это значит, что ветхий человек его контролирует, потому что новый человек никогда это не допускает. И тут есть духовная проблема тоже. Но тут есть и трудности в это отношение. Очень редко, что жена виновата в этом. Но иногда бывает, что да, но очень редко. В одном городе, я в одном доме был, и там это дава, и она рассказывала, что это муж делал всю жизнь ее. И никто никогда не знал. Он умер, и только тогда она открылась. Она такая свободная женщина теперь. Но всю жизнь он ее бил, и она никому никогда не говорила. Это только одна женщина, что открылась ко мне и рассказывала это. Но она теперь в церкви служит, такая довольная, радая, веселая в Господе. Но всю жизнь она мучилась, когда она была жената. Жалко, жалко, так не должно быть, но так оно было. Но это оружие много мужчин потребляют, потому что думают, что тут я буду контролировать ее, я хозяин и господин в своем доме. Но это глупость, это показывает, что человек, но оставим. Ну понятно, достаточно, да? Но, братья, вы будете встречаться с такими мужчинами в ваше служение. Хороший ремень найдите, вылупите их. Но нужно наставить их, потому что некоторых и не знаешь, что это неправильно. Это не по-библейскому, это не по-христианскому. И это не любовь. Теперь 21 пункт. Это сожаление... Много используют тоже. Это молчать. Мужчина рассказывал, когда моя жена рассердится, она ни слова не скажет. А она говорит, это в одной форме, что я могу контролировать его. Муж говорит, она пройдет недели так, и я все ее умоляю. Это как бы я на кладбище живу, все мертвое. А она говорит, я не хочу спорить. И молчит. А он говорит, да, но это не решает наши проблемы. Она говорит, да, но хоть ты внимательно ко мне обращаешь. То значит, она молчит, а он бегает за нее. Ну скажи мне, что я сделал? Ну миленькая, ну пожалуйста. И ей так нравится это. О, бой. И она признавала, да, ей нравится это. Потому что это только одно время, что муж отделяет время для нее, когда она замолчит. Ни слова ему не будет говорить, а он, что я делаю? Ну, хоть слово скажи и все. Но это не ответ, это не ответ. Но есть кто это оружие очень эффективно использует тоже. Ни слова говорить. 22-й пункт. Слушайте, каждый пункт, это есть какой-то случай, хорошо? Это я не просто придумываю. Это в беседы, и где люди дошли к пункту, где они уже нуждаются в помощь, потому что будет развод. То это не только так избрал, но это от много источники, хорошо? 23-й пункт. 22-й, спасибо. 22-й. Все время делай, чтобы твой муж или жена чувствовала виновата. Жена может сказать мужу, я не имею ничего одевать. Скоро я буду босая ходить, и ты не беспокоишься, что у меня ничего нету. Ты никогда не отделяешь время ко мне. Мне так стыдно, и соседи на меня смотрят, потому что ты это. Ну, в какой-то форме сделать, чтобы другой чувствовал виноватый. Ты никогда своим сыном не идешь на прогулку или отделяешь время для него. Ты только один отец, что никогда не был в школе, чтобы поговорить с его учительницей. Ты та-та-та-та-та-та. И чтобы чувствовал виноватый. Но оно с обеих сторон. И вы можете придумать другое. 23-й пункт. Быть слишком нежным. Это правильно по-русски так? Тонкая кожа. И слушайте, мы все виноваты с этим. Знаете, может кто-то нас оскорбить, и оно нас и не обращаем внимания. Но когда-нибудь оно нас... Мы все с этим. И иногда жена так скажет, и мы не обращаем внимания. А другой раз так вколола. Она, может, это раньше говорила, но слишком нежные или чувствительные. Хорошо. Ты несправедливый. Ты не беспокойся за меня. Ты меня больше не любишь. Ты знаешь, как ты мне боль дать. Я тебе прощу, но никогда не забуду это. И, ну, это все доказывает, нету зрелости. Потому что оно больше в пропорции делается, чем оно фактично есть. 24-й пункт. Это когда отбираем авторитет, сказать, жена от мужа или муж от жены в ее отношении к детям. И знаете, если можно это слово потребить, каждый из нас должен быть как муж и жена, должны быть менеджер в своем доме, хозяйство. Муж имеет авторитет в доме, когда его нету, она хозяйствует в доме. И слава Богу, что имеем жены, что знают, как управлять дом, потому что если бы нет, то это был бы хаос. Но нужно, чтобы был кто-то хороший менеджер. Но когда начинается в доме знаете, борьба, кто будет авторитет, тогда все распадется. Когда есть конкуренция между муж и жене, кто будет авторитет? Скоро эта конкуренция сделает, чтобы ненавидели один другого. Кто будет глава, кто будет главный, кто будет иметь авторитет? Кого дети будут слушать? Отца или мать? Когда дети были еще меньше, и если Иосиф придет и жалуется что-то, что мама сделала насчет наказания, я говорю, лучше молчи или еще хуже будет. Как? Мама несправедлива и все. Но если мама так тебя наказала, так оно будет. А если хочешь еще жаловаться, я еще добавлю. Но никогда не отберите авторитет от одного другого. И дети знают, как это сделать тоже. То мы говорим, что муж и жене, но дети тоже знают, как входить. 25-й пункт. Я не знаю, как это правильно по-русски сказать, знаете, в одно слово. Но, знаете, где можно что такое сделать маленькое, мы чересчур. Ну, знаете, я сказать, сын провинился, да, я ему могу сказать, ну хорошо, ты иди в свою комнату, этот вечер не выпускай, не выйдешь и все. Или я его чересчур могу наказать, знаешь, ты 6 месяцев теперь в своей комнате сиди. То увеличить наказание, но так сделать, чтобы было больно. Мы знаем, как наказывать чересчур. И мы можем это сделать к этим, кого мы любим. По-другому сказать, мы знаем, как осуждать и судить и прибить. Когда мы говорим эти слова, ты такой глупый. Ты никогда не думаешь про других, ты только думаешь про себя. Знаете, одно, что мы с Любой научились, и хотим, чтобы наши дети эти вспоминали это. Какие у нас, знаете, несогласия бы не было, мы никогда против другого не скажем слово, чтобы унизить один другого. Никогда. И с помощью Господа, чтобы так продолжалось. Но всю нашу супружескую жизнь никогда ни одно слово против один другого не сказали. И можем смело сказать нашим детям, чтобы никогда не унизить другого человека. Но особенно к этому, кого ты любишь. И если я недовольный или рассердился, я лучше выйду и остыну, и потом буду начинать беседовать. Но я когда остыну немножко, там ничего такого не было. Это было все плотское все равно. Но я никогда ни одно слово не скажу против Любы, чтобы ее унизить. И с Божьей помощью хочу так продолжать. То значит, нету места в супружеской жизни, чтобы мы так наказали, чтобы унизить. Ну, слушайте, мы с Любой уже были достаточно места в этом мире, где и в наше присутствие такие слова потребляют один другому, что ну, некрасиво, просто некрасиво. Но это верующие еще хуже. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 25-26 стих. Только применить, что оно говорит про церковь и члены, как они должны поступать к один другому, как они должны дать честь к один другому, как должны радоваться в один другого. Применить это к своей супружеской жизни и как относимся к один другому. 26-й пункт. Если правильно это слово, придираться, надоедать. Это когда та-та-та-та-та-та-та. Надоедает. Знаете, один случай, что было, и это правда теперь тоже. Потом, это зло, если не контролировать. Муж пришел домой с работы, и жена говорит ему, ты обещал, что снимешь эту бумагу и новую приклеишь. Уже долгое время ты меня обещал. Покушал и все снял. На другой вечер он возвращается с работы, и было очень много работы. Он приходит домой, он говорит: я переутомленный, я только хочу покушать, выкупаться и спать. А она: та-та-та-та-та-та-та-та. Ты обещал уже, сколько времени, и ты знаешь, что и будут гости, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ой, пластинка эта играла. Он кончил кушать, пошел лег спать. И она так каждый день, и он каждый день: я не сделаю, пока она не замолчит. 3 года. Кто выиграл? Эта бедная кухня еще не имеет эту бумагу. Какая потеря энергии, какая потеря любовь. И это все было та-та-та-та-та-та-та-та. И он-то такой упрямый сделался, и он не хотел сдаваться тоже. Но это эгоизм с обеих сторон тоже. И она только сделала больше проблем, и она не решила ни одну проблему. Они, знаете, разочарованы сделались, горькими сделались, против один другого. А другой, ее язык не дал ей никакие результаты добрые. А его и упрямство тоже ему ничего не дал. И супружеская жизнь страдала. Ну, можете представить, 3 года аж. Ну. И так тянули. Любовь говорит: я изменюсь. Любовь говорит: мое отношение будет другое. Любовь говорит: я изменю это положение. Любовь говорит: я не буду стараться изменить моего партнера, но я сам изменюсь в мое отношение. И можем продолжать. Но это уже по-духовному. Уже надоело эти все пункты? Еще пару. 27-й пункт. 27-й пункт. Жаловаться все время. Знаете, есть специалисты, жаловаться. Они уже имеют дипломы и уже скоро докторство получат. Знаете, когда вы с ними находитесь, с такими людьми, они никогда не довольны. Ох, жарко. Кто откроет окна? Для всех, знаете, хорошо, а они что-то все равно найдут. Ох, я такой утомленный. Почему столько шума здесь? Я нехорошо чувствуюсь. Ох, голова болит. Ну, когда уже прекратим это делать? Осторожно, как ты управляешь машину. Почему ты никогда правильно ничего не можешь взять? Ой, мне желудок болит. Ой, я ненавижу школу. Ах, мои работы я не хочу. И та-та-та-та-та-та. Вы знаете таких людей? Но еще хуже, когда это между муж и жены. Чтоб не было, день и ночь жалуется, жалуется, жалуется. Знаете, один доктор сказал... Это верующий доктор, он в Пакистане миссионером работает, но он описывал одну книгу, и он говорил, что там есть 280 физических болезней только по причине, что человек думает неправильно. То значит, жалуется, 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 сам себе болезни делает. И он там описывает 280 физических болезней по причине жалования. И там есть много другие, знаете, на давление, когда человек очень беспокоится, расстроенный, все, там есть тоже результаты болезней. И когда в семинаре учился, они нас заставили одну книгу читать, что врачи написали статистики, чтобы мы в своей духовной работе никогда не допускали, чтобы мы под на давлением находились, беспокоились, чтобы знали, какие результаты может быть. Но когда человек жалуется, что погода нехорошо, это нехорошо, и жалуется, 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 я с такими людьми не хотел бы быть. А что если это жена или это муж? Они все время хотят, чтобы погода менялась, хотят, чтобы обстоятельства менялось, чтобы работа менялась, чтобы соседи менялись, и никогда не довольны. Теперь 28-й пункт. Насмешка. И знаете, есть разные формы, как это можно делать. Потому что в одной форме мы говорим как бы шутка, но говорим истину. И когда говорит человек, ты не знаешь, или он шутит, или он правду говорит. Это сарказм или истина?